Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начнем, пожалуй, что со статьи Валерия Зоркина, председателя Конституционного суда Российской Федерации. Это большая программная статья в российской газете. Называется «Буквы и дух Конституции». Ну и вот некоторые фрагменты из этой статьи. Нам приходится встречать эти вызовы в условиях далеко неблагополучной социально-экономической ситуации в стране. Именно по этим причинам мне представляются особенно тревожными вновь появляющиеся призывы к кардинальным конституционным реформам, начинает свою статью Валерий Зорькин. Ну и дальше переходит к тому, что да, Конституция несовершенна, да, какие-то коррективы вносить необходимо, да, нужно выстраивать баланс сдержек и противовесов и в нашей политической системе, да, нужно бороться с социальной несправедливостью, поскольку законность не всегда справедливость. Ну и дальше он предлагает какие-то предложения, выходит с определенными предложениями по конституционной реформе того, тому, как вообще можно работать с главным законом страны. Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки, это все слова Валерия Зорькина, в их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством и определение статуса администрации президента, полномочий прокуратуры, ну и так далее. Ну и социальное напряжение, порождаемое чувством несправедливости, усугубляются естественной усталостью населения от трех десятилетий реформ, а также беспрецедентным и экономическим, прежде всего, санкционным давлением на Россию со стороны Запада и США и Западной Европы. Ну, впрочем, подробнее обо всем об этом поговорим уже с Игорем Безруковым, заслуженным юристом России, одним из разработчиков Конституции Российской Федерации. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Я только некоторые выдержки из большой статьи Валерия Зорькина предложил на суд аудитории. Вы наверняка с ней, с этой статьей ознакомились полностью. Что можете сказать?
Ну, очень глубокая выдержанная статья, и не только председателя Конституционного суда, но и действительно ученого, каковым Валерий Зорькин всегда был в области конституционного права. Положения ее мне представляются в целом правильные, поскольку трогать Конституцию, как это предлагают другие, кардинально что-то поменять, это не соответствует ни времени, ни Конституции, ни духу, и вообще неправильно. Что касается вот этих вот точечных моментов, о которых он говорит в своей статье, Валерий Зорькин, я имею в виду, то здесь речь идет о каких-то вещах, назревших проблемах в области социальных, политических, государственного устройства, взаимоотношений между органами местной власти и центра, более низко между совсем уж местными и субъектами федерации, органами власти. Все это действительно неточности, шероховатости, но нужны ли здесь изменения какие-то точечные конституции, а именно в этой сфере о них говорит автор статьи, это не совсем понятно и, я бы сказал, даже неправильно. Ведь все это обсуждалось и тогда, когда готовилась Конституция, ее проект, когда принимались по ней решения. Безусловно, я сам сторонник более короткого текста Конституции, но было время, хотелось написать все, но, естественно, никто никогда из ученых-правоведов, из нас, практикующих юристов, и в мыслях не мог представить о том, что все, вот так написали, завтра основной закон будет действовать для всех других законов и для граждан. Точно так же, как и мы, другие законы, они все действуют, и для этого существуют суды, органы правоохранительные, которые должны, в общем-то, привести к действию закона. Что касается Конституции, она основной документ для органов законодательной власти, как центральной, так и субъектов федерации и далее, и исполнительной власти. Правильно Валерий Зорькин говорит о том, что у нас есть перекос в сторону исполнительной власти, его надо бы как бы устранить, но Конституция сама по себе такого перекоса и не допускает. Что касается всех остальных моментов, то для этого и предполагается, что судебная система, политическая система регламентируется федеральными конституционными законами. Конституция провозглашает права, гарантирует определенную политическую систему, обязывает все делать так, чтобы у нас было действительно справедливое, социальное, плюралистическое государство, где не было бы возможности навязывать свое мнение другим, не выслушав хотя бы возражения против него, где должна быть медицина, должно быть образование, должна быть соответствующее обеспечение жизни по достижении возраста. Конституция не употребляет слово «старость». Это действительно так. В этом плане вопросы уже к законодателю. Кто не исполняет Конституцию? Что им еще конкретно нужно? Не может Конституция содержать в себе нормы из пенсионного законодательства, из законодательства об охране здоровья, из закона о политических партиях, о свободе митингов и так далее. Там все ясно. Многие вещи даже не требуют никакого толкования особого, тем более принятия каких-то законов, которые что-то там регламентируют по-другому. Есть Конституционный суд, которому, естественно, может быть, было бы проще работать, если бы вот прописали бы это в Конституции, то мы бы вот так и принимали решение. И вот здесь получается, естественно, та ситуация, она естественная и сложная для Валерия Зорькина, учитывая его судьбу, в том числе в работе этого органа высшего судебного и конституционного надзора нашей страны, ему бы проще, может быть, было принять его Конституционному суду, принять какие-то решения, на которых был бы уже конкретный ответ, формулировка, фраза в Конституции. Однако проблема в том, что когда и вот эти моменты, они зарабатывались в Конституции, я помню свои споры, в частности, что касается узурпации власти, к примеру. Однако в Конституции прошла формулировка «насильственный захват власти не допускается и требует наказания». Вот был спор. И у нас осталась, сложилась ситуация, когда какая-то политическая сила может и реально получает в парламенте, в жизни политической, абсолютное большинство голосов, которое позволяет менять, даже вносить изменения в Конституцию, даже вот эти точечные, о которых говорит Валерий Зорькин. Это 2/3 голосов в парламенте для принятия конституционных законов, и соответствующих других. Мы еще учитываем, что и другие как бы системные оппозиционеры тоже сюда присоединяются. И таким образом складывается система, когда в результате даже точечных изменений возникает, ну, соблазн еще что-то изменить, что можно. Причем так, что выступаете против, голосуете против, другие, вашего мнения ничего не изменится, мы выносим на голосование тот вопрос, по которому решение принято уже, допустим, партией, имеющей большинство в парламенте.
Игорь Александрович, я правильно понимаю, что это уже подошло бы под определение узурпация власти, если бы вот тот,
в общем, на
текст
мой
сохранился?
Взгляд, да, 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 это у нас неприступно, это не наказуется, но, не наказуемо, но предполагалось, что хотя бы когда начнет власть работать и действовать, она хотя бы может придумать, что придет ее противник, и чтобы не допустить для него возможности делать какие-то выгодные ей изменения, можно, допустим, было принять федеральный конституционный закон, который бы предусматривал то, что в случае, если партия реально обладает вот такой вот возможностью или политической силой, это может быть и союз партии, союз какой-то политический, то в этом случае он ограничивается в каких-то правах еще менять, вносить изменения там, где требуется вот это вот квалифицированное большинство.
Игорь Александрович, да, если позволите, я просто, насколько я понял Валерия Зорькина, он как раз тоже озабочен тем, что не работает система сдержек и противовесов в нашей политической системе, и дальше рассуждает о том, что необходима определенная корректировка, задумывается о двухпартийной системе в Российской Федерации, по примеру Соединенных Штатов. При этом предлагает обратить внимание на опыт Швейцарии, где интересы коммуны стоят выше интересов конкретного гражданина. Ну да. Предлагает поискать новую, более эффективную модель народовластия в Российской Федерации. Вот это как?
В рамках действующей Конституции. Он как бы размышляет уже об этом, это естественно, теоретические разработки, наука, политология, конституционное право, они не стоят на месте, это всегда, это нормально, это будет делать. Но для этого, прежде чем внести точечные изменения, и для того, чтобы уже перейти к более глобальным рассуждениям и реализации проектов по системе сдержек и противовесов, здесь, конечно, необходимо сначала, не трогая Конституцию, реализовать все те возможности, о чем он пишет в своей статье. То есть и глобально, вот 7-я статья он приводит, это к социальной гарантии всех, она не реализована практически вообще, ничего не делается в этом плане.
Не работает, сначала, но все в руках законодателей, но законодатели не работают, потому что система, которая у нас сформирована, политическая, она неэффективна, все.
Да. Поэтому здесь как бы нет смысла какого-то сейчас менять просто вот эту Конституцию и переписать. Раз у нас не работает, и что? Как в Конституции по-другому записать или вычеркнуть эту статью? Какой смысл здесь этих изменений? Ясно, этого делать нельзя. А для этого, уважаемые господа товарищи, как говорили мы раньше, давайте вернемся к тому, что Конституция установила форма участия народовластия в системе. Какую систему мы хотим? Двухпартийную или многопартийную? Как там коммуны на местах, местные советы, ячейки различные будут реализовывать свои права в области управления бюджета, соответственно, расходов и доходов? Давайте здесь это определимся, и это возможности есть. Но без активности, естественно, электората и более свободного, более изъявления нормальной работы политической системы, это все сделать невозможно. И поэтому менять Конституцию, это тоже, можно в итоге привести к чему-то, вообще ее отменить, да? Но это невозможно, к счастью,
заложено в Конституции. Последнее уточнение для того, чтобы уж окончательно подвести черту. То есть, с одной стороны, Валерий Зорькин говорит о том, что менять существенно Конституцию не имеет смысла, более того, это было бы даже опасно, а с другой стороны, говорит, что изменения необходимы. Так вот что стоит за вот этим понятием точечных изменений в Конституции?
Здесь, я думаю, вот когда я тоже читал эту статью несколько раз тоже, то возникали вопросы вот в плане такого вот спора с автором, который, естественно, ведется, когда читаешь это, то на некоторые вопросы хотелось бы задать, естественно, непосредственно. Что он имел в виду? Где здесь логика? Это, конечно, в рамках короткого вот интервью не скажешь. То же самое касается вот этих взаимоотношений с европейским правосудием. Тоже это, тоже есть противоречие. Можем ли мы это все прямо на себя принимать или должны через Конституционный суд проводить каждое решение Европейского суда, да, по правам человека? Это тоже много вопросов. И учитывая то, что когда Конституции готовились, и причем Конституции... И вот эта, которая действует, и та, которая была Хасбулатовской комиссией, членом которой я тоже состоял, в которой тоже работал, комиссия Верховного Совета, и в которой активное участие принимал Валерий Зорькин, тем не менее, что касается, вот, допустим, тех же международных отношений, и, кстати, вот этого вот политической системы, они одинаковы. То есть на тот момент, естественно, взгляды всех устраивали. А политическую систему ее не поменяешь, она складывается вообще. Складывается из того, что есть.
То есть Валерий Зорькин, по сути, начинает дискуссию, но для чего, пока не очень понятно.
Эта статья, вот здесь я не случайно в начале своего интервью сказал, что он и как выдающийся ученый, конституционалист, он тоже написал эту статью. Это статья правоведа, ученого, который является председателем Конституционного суда с той огромной практикой, которая сложилась за все годы существования этого органа и деятельности. Поэтому, естественно, как и любой ученый, он может писать, что-то может озарить, могут быть какие-то идеи, могут быть предложения. И мне кажется, это уже здесь он уже просто рассуждает как ученый-конституционалист.
То есть у вас нет версии,
да? В другой системе, может быть, были бы другие взаимоотношения, которые нашли отражение в Конституции. Ну, например, ссылаясь на Соединенные Штаты, вот, например, тоже, о чем я говорил, у нас нет парламентского расследования. То есть один из способов борьбы с коррупцией, когда назначается независимый прокурор по конкретному делу, да, опыт США, которого назначают из любого юрисконсульта, адвоката или прокурора, который получает массу полномочий по расследованию с лишением иммунитета всех тех, включая президентов, которые подлежат импичменту или что-то там такое, как по Никсону было, по другим там посудям, без всяких их корпоративных. Он расследование проводит, ему обязаны давать показания, в случае отказа тоже тюрьма, и все, как говорится, обеспечено. Об этом тоже говорил и с нами. И с Сергеем Михайловичем Шахраем, вот, основным разработчиком институции, непосредственно, мы этот вопрос обсуждали, ну, почему решили, что это да, это вопрос не конституционный, в смысле не в тексте Конституции, это должны тоже приниматься законы. Они были приняты, нет. Если к этому вопросу вернуться сейчас, когда абсолютное большинство у одной партии, у одной политической силы, то неизвестно, каким может оказаться этот закон, который потом будет трудно и невозможно изменить, подвести по конституции.
У меня последнее уточнение, у нас буквально 30 секунд остается. Так вы полагаете, это просто статья или это предтеча каких-то действительно изменений в Конституции нашей?
Я все-таки думаю, что это просто статья.
Спасибо. Это был Игорь Безруков, заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции Российской Федерации. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и, конечно, мы продолжаем следить за судьбой двух футболистов, Кокорина и Мамаева, и вокруг них страсти не утихают. Представитель Кокорина и Мамаева анонсировал заявление футболистов. Они стали фигурантами двух уголовных дел о побоях и выступят с официальным заявлением. Об этом сообщил телеканалу «Москва-24» их адвокат, не представившись, не уточнив деталей. Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный и правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено. Кто они? Решайте, сказал адвокат. Ну и напомню, по свидетельству потерпевших, Александр Кокорин, Павел Мамаев, 8 октября сначала на парковке гостиницы «Пекина» сбили водителя, ведущий Первого канала, затем в одном из московских кафе главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора в ГУП НАМИ Сергея Гайсина. Уголовные дела по обоих фигурантами, которых стали футболисты, были переданы в Главное следственное управление МВД по Москве в рамках уголовного преследования. По данным коммерсанта, им может грозить не только штраф, но и условный срок. Ну и кроме того, спортсменов могут пожизненно отстранить от футбола. В защиту футболистов уже выступил Владимир Жириновский. Мы связались сегодня с председателем Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым. Вот как он прокомментировал происходящее вокруг Мамаева и Кокорина.
Ну, ситуация вопиющая. Футболисты и те, кто с ними были в тот день, должны, конечно, понести наказание согласно закону. И так вопрос не стоит, наказывать или нет. Если провинился, если есть потерпевшие, если есть уголовное дело, то, конечно, придется отвечать по всей строгости закона. Какую статью следователи будут применять к нашим футболистам, побои или хулиганство, это пусть решают они, у них есть большая правоприменительная практика. Но мое мнение, что, конечно, нужно наказать в соответствии с законом. И не больше дать, и не меньше наказания. Потому что за то, что они люди публичные, дополнительно их нагружать не стоит. Ну, а, соответственно, щадить за то, что они талантливые футболисты, тоже не стоит. Вот. Если говорить о контрактах в профессиональных клубах, то, конечно, на усмотрение руководства клубов мы этот вопрос оставляем, но мое личное мнение за подобное поведение и за расистские высказывания, конечно, ребят нужно наказывать и расторгать договора и, возможно, дисквалифицировать из сборной России. Здесь Российский футбольный союз должен сказать свое веское слово. Сегодня, в 21 веке, у публичных людей все их поступки мгновенно становятся достоянием общественности. Поэтому очевидно, что и Кокорин, и Мамаев совершили очень серьезное правонарушение, если не сказать преступление. Это очевидно всей стране, миллионам людей. Поэтому их нужно наказать в соответствии с законом. ни жестче и ни мягче. Сколько положено по закону, штраф, какой-то условный срок или еще что-то, вот столько и нужно дать. Обязательно им нужно извиниться, потому что они кумиры миллионов людей. И здесь без этого у них никакого будущего нет. Но это не связано с наказанием. Наказание в любом случае нужно будет какое-то понести в соответствии, наверное, с Уголовным кодексом, потому что, по нашей информации, полиция завела дела по статье «Побои» и может переквалифицировать на статью «Хулиганство». Но публичные извинения и Уголовный кодекс – это две разные вещи. Если уж говорить о Кокорине и Мамаеве, то как только они оказываются вместе, они постоянно попадают в истории. Это не первый раз. Поэтому кто-то же должен положить этому конец. Но есть большие риски, конечно, для Мамаева и Кокорина в завершении их спортивной и футбольной карьеры. Потому что с такой репутацией, или, как сегодня говорят, токсичностью, не всякий клуб сможет их взять. Уж за ними идет шлейф постоянный вот этих вот нарушений и косяков.
Это был Михаил Дегтярев, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Но если так вкратце суммировать комментарий Михаила Дегтярева, то получается, с тем, что они совершили, должны разбираться правоохранительные органы, с тем, как дисциплинарно их наказывать, должны разбираться клубы, с тем, получат они дисквалификацию или нет, должны разбираться футбольные функционеры. То есть получилось такое мнение без мнения в исполнении Михаила Дегтярева в отношении футболистов Кокорина и Мамаева. Ну и единственное, что можно заметить, это то, что Кокорин и Мамаев действительно не в первый раз попадают вдвоем именно в подобные истории. Ну и предложение Михаила Дегтярева звучит как, не знаю, рассадить хулиганов на задней парте, на разные парты, и тогда, наверное, счастье воцарится и в российском футболе, и конкретно для Кокорина и Мамаева тоже. Ну и сейчас несколько комментариев нашей аудитории приму. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-88-88-94-8, да и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Я напомню, что сами футболисты уже анонсировали через своего адвоката некое публичное выступление с извинениями. Как оно может быть воспринято? Вопрос в том числе к вам. 7373-94-8, поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, какие-то вот за них могут заступиться там ЛГБТ-сообщество за Кокориным и с Мамаевым?
Да, и если вы полагаете, что я буду всерьез отвечать на подобного рода вопросы, то вы ошибаетесь.
У них совместные фотографии такие милые всегда. Вот они вдвоем обнимаются там.
Хорошо, принимается. Ну, я думаю, что те, кто оценили вашу шутку, сейчас смеются. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да-да, здравствуйте. А почему вы считаете, то, что это шутка? Они действительно ЛГБТшные, судя по всему, личности, нет?
Вы предлагаете эту тему продолжить. Ну, давайте обсудим. Да. У вас с друзьями совместных... Да. Секундочку. У вас с друзьями совместных фотографий, конечно, нет. А если есть, то вы непременно относитесь к ЛГБТ-сообществу. Я правильно понимаю?
Не-не-не. Причем здесь я?
Ну, а почему нет? Ну, вы предлагаете эту тему обсудить, я вам подыгрываю и обсуждаю. Почему нет?
Вы не считаете, что они плохо себя ведут?
Я считаю, что они ужасно себя ведут, но это никак не связано с их ориентацией, вот что я считаю. Тем более, что я свечку не держал.
Не, а мы же не говорим про их ориентацию, мы говорим просто...
Вы предлагаете обсудить их ориентацию. Вы предлагаете обсудить их ориентацию. Я от этого отказываюсь, вы настаиваете. Поэтому я говорю, а может быть, вы тоже из тех, нет?
Да не-не-не.
Ну, слава богу. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот сейчас предыдущие звонили, товарищи. Их можно понять, да, на самом деле, потому что фотографии неоднозначны, но я с вами абсолютно согласен, что ребята к категории ЛГБТ не относятся.
Я не знаю. Меня это вот меньше всего волнует, откровенно говоря, потому что меня больше интересует их поведение на публике, я бы так это сформулировал. Ну вот они выйдут, извинятся, а дальше что?
Нет, конечно, извиняться, здесь уголовное преследование, и извиняться они должны перед общественностью в обязательном порядке, но они должны искать точки соприкосновения с теми людьми, которым непосредственно они причинили физический вред.
А дальше мы усложняем, они извиняются, выходят на тех людей, которым причинили вред, выплачивают компенсацию. Все вопросы с них снимаются или нет?
Конечно, нет. Они должны ответить перед законом в обязательном порядке.
А условный срок, штраф, что для вас было бы приемлемо? Ну вот если смотреть на эту ситуацию.
приемлемо не для меня, это должно, а это должен рассматривать суд.
Но вы как гражданин Российской Федерации тоже должны иметь свое мнение, да?
Я футболист и на любительском, на полупрофессиональном уровне играл. Ребята очень талантливые, я согласен. И вот правильно сказал председатель Госдумы по делам молодежи, что как только ребята оказываются вместе, а у них как-то вот что-то с ними происходит, что-то не то. Но ребята очень талантливые, и было бы обидно потерять их для нашего футбола. Вот я как спортсмен вот могу вот такую точку зрения.
Принимается. Спасибо. Спасибо большое. Это суждение нашей аудитории. Сейчас 14.30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов и почти 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. «Новатэк» открыл на северо-обском месторождении запасы газа в 320 миллиардов кубических метров. Об этом с пометкой срочно сообщает агентство ТАСС. Видимо, запасы обнаружились только что. Но сейчас о других новостях. Левада-центр и Киевский международный институт социологии подготовили совместное исследование об отношении жителей России и Украины друг к другу. Результаты опроса имеются в распоряжении издания РБК. Отношение украинцев к России, согласно этим данным, существенно улучшилось. Отношение граждан России к соседней стране практически не изменилось. Опросы проводились в России и на Украине с 20 по 26 сентября 2018 года. В России были опрошены 1600 человек в возрасте старше 18 лет, на Украине 2026. Так вот, по данным сентябрьского исследования, 48% украинских респондентов на вопрос «Как вы в целом относитесь сейчас к России?» ответили, что относятся положительно. Из них 38% сказали «в основном хорошо», ну и 10% сказали, что «очень хорошо». Это значительно больше, чем годом ранее. Тогда было в сумме 37%. Ну и в сентябре 2017 года 30% опрошенных охарактеризовали свое отношение к России как «в основном хорошее» и 7% как «очень хорошее». При этом отношение россиян к Украине, по данным социологов, существенно не изменилось. В сентябре 33% российских респондентов сообщили, что положительно относятся к соседней стране. Это на 1% выше аналогичного показателя в сентябре 2017 года. Ну и 30% сказали, что относятся к соседу в основном хорошо, и только 3%, что очень хорошо. Сейчас с нами на связи Карина Пипия, социолог Левада-центр. Карина, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно прокомментировать результаты этих социологических исследований? Насколько они репрезентативны? Просто ваша оценка.
То есть я абсолютно уверена, что они репрезентативны и касаемо России, и касаемо Украины, потому что, соответственно, это совместные исследования делают, в общем-то, центры, занимающиеся подобными опросами уже много лет, поэтому репрезентативность, поверьте, сомнений не вызывает. Что касается непосредственно результатов этой волны мониторинга, то мы видим, что в целом уже можно абсолютно точно говорить, что в Украине фиксируется положительный тренд, то есть не именно какая-то случайность, а именно тренд на рост хорошего отношения к России. В свою очередь, к сожалению, в России мы видим, что отношение в Украине в целом, начиная там с 2014 года, остается без изменений.
Без изменений в плохом смысле, ну, то есть подавляющее большинство граждан Российской Федерации не
более
очень.
Более половины россиян, да, по-прежнему скорее хорошо, скорее плохо или очень плохо относятся к Украине.
А как объясняется происходящее на Украине?
Смотрите, в рамках этого исследования, как объясняется происходящее на Украине, мы не выясняли, но здесь следует отметить две важных вещи. Во-первых, нужно понимать, что подобные вопросы, они направлены именно на выяснение отношений к стране, а не к народу, к ее жителям. Потому что если бы мы посмотрим на результаты вопросов, если бы мы спрашивали, как вы относитесь к жителям Украины, то мы увидели бы, что это отношение было бы позитивнее, чем отношение к стране. То есть это всегда подобные закономерности имеются, и на это следует обратить внимание. То есть на как бы жителей России этот негатив, на жителей Украины этот негатив распространяется в меньшей степени. Это первое. Второе, что касается, в общем-то, да, объяснения, внимания к событиям в соседней стране, то мы видим, что за последние два года, в общем-то, интерес снизился к происходящему, и конфликт, он такой приобретает скорее, ну, вялотекущую форму, соответственно, интерес снижается. Поэтому вот.
А интерес снизился и у украинцев по отношению к России, и у россиян по отношению к Украине, или у кого-то одного?
У россиян по отношению к Украине, что касается украинских коллег, я, честно говоря, не уверена, что они так же регулярно, как мы, задают этот вопрос, поэтому за них не берусь говорить. Но что касается нас, то да.
Можете ли дать объяснение? То есть, с одной стороны, мы наблюдаем разгар политической борьбы на Украине сейчас, там готовится к президентским выборам, из-за этого ужесточается в том числе и риторика, и при этом отношение к России, ну, улучшается. Здесь есть определенное противоречие, как будто бы. Или вы ожидаете спад позитивного отношения к России?
Ну нет, скорее всего, мы надеемся, что спада не будет, поскольку уже сказал, что фиксируется именно тренд. То есть с прошлого года действительно растет позитивное отношение к России. Будем надеяться, что оно продолжит рост. Что касается, опять же, восприятия происходящего, то поймите, война, какая бы она ни была, или конфликт, какой бы он ни был, он не может постоянно как бы держать население в мобилизации внимания, интереса к данным событиям. Уже, извините, 4 года, как это все продолжается, и это естественно, это закономерно, это не только в России, что интерес и актуальность данной темы падает. Соответственно, появляется интерес и внимание к другим более насущным проблемам, понятно, каким в России.
То есть военная риторика, вообще проблематика Украины уже перестает интересовать и граждан.
Да, конечно, это мы видим в списке, например, событий, когда мы регулярно спрашиваем население о том, какие проблемы их волнуют. И вот война в Украине за последние годы стала, в общем-то, волновать намного меньше, чем, не знаю, там, та же пенсионная реформа или рост цен. Поэтому, да, это действительно так.
Спасибо. Это была Карина Пипе, социолог Левада-центра, и ее оценка опроса, который совместно проводился украинскими и российскими политологами. Еще раз обращаю внимание, на Украине такой позитивный тренд, там улучшается отношение к Российской Федерации. В Российской Федерации отношение стабильно не очень хорошее к Украине, как к стране. И обращаю внимание на слова Карины, которая заявила, что это не распространяется, ну, то есть отношение к стране не распространяется на отношение к жителям этой страны. Вот такой парадокс выявляют социологи. Ну и несколько комментариев приму. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Я даже заведу голосование, потому что меня интересует вот эта динамика позитивная, которая наблюдается на Украине. Она действительно вас радует. Это хорошо. Это 134-21-35. Это славно, что на Украине лучше относятся к России. Ну и, например, второй вариант, вас это абсолютно не трогает, поэтому вам все равно, ну то есть как там относится, уже устали от этой темы, и она вас сейчас практически не волнует, 134-21-36. Это славно, что там все лучше относится к России, 134-21-35, уже все равно, это 134-21-36. Наше голосование началось, 1-2 комментария успею принять, 7373-94-8, слушаем вас, да, Вайс, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, я до недавнего времени ездил постоянно в Украину, теперь мои родственники там, и жена ездит с ребенком. Но я хочу сказать, я не верю данным социологическим исследованиям, но тем не менее уважаю Леваду по сравнению с Росстатом и ФЦИОМ, которые непосредственно подчинены многим структурам.
Росстат федерации. Это статистика, ФЦИОМ, ну, и я имею Левада это социология.
В общем плане. Понимаете, Левада также воспринимает, наверное, лояльное отношение к России и украинцам как-то позитивное. Поэтому я был в Одессе, я был под Киевом, был в Харьковской области и в Донецке, которая не подконтрольная так называемым повстанцам. Сейчас на Украине лишь бы выжить, понимаете? Все, что касается России, люди, что самое страшное, привыкли к тому, что у них на территории идет война. В том числе и для россиян. Нас американцы приучили, несмотря на то, что мы когда-то были братскими народами единым целым, то, что у нас под боком находится Сомалиленд, на самом деле, где различного рода вооруженные группировки и так называемые добробаты делают, что хотят, и произволят слева и направо, уничтожая ежедневно мирных жителей, в том числе и мародерство на территории Украины. Поэтому я вот думаю, вот этот позитив, то, что отпала необходимость думать об этом наболевшем и замороженном вопросе и конфликте, это прежде всего пагубно влияет на наши умы. Мы почему-то свыклись с тем, что у нас под боком происходит, несмотря на то, что мы называем Россию великой и всемогущей.
Есть, спасибо, это был Вайс. Ну, еще один комментарий, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, я думаю, зря украинцы хорошо к нам относятся. Я бы на их месте держался от нас подальше. Вот так вот, я думаю.
Ну, хорошо бы, чтобы вы еще и аргументировали.
Ну, потому что у нас страна как бы сама не умеет жить. Везде лезет, всех учат. А мы как бы отсталая феодальная страна, неразвитая с законами, как вот Лермонтов говорил, 300 раз, страна рабов, страна господ.
Ну, возможно, так, им есть чем сравнивать, я не знаю.
Ну, конечно, есть Чехия, Словакия, Польша, все ушли от нас, все нормально живут без нефти, без газа. Мы как в нищете жили, так и живем.
Но они тоже ушли как будто бы от нас, а лучше жить не стали, тоже парадокс. Возможно, все дело не в том, что от России нужно уходить, и тогда всем становится
славно. Вы были в Чехии? В Чехии были, допустим?
Нет, в Чехии не был, но в Европе был многократно.
Ну, вот в Словении были, в Польше.
В Польше был.
Вот они лучше нас живут, поляки.
И? Так я вот спрашиваю, насколько это связано с тем, что они просто отвернулись от России? Это ли причина того, что они стали жить лучше? Или причина в чем-то другом? Стали ли лучше жить украинцы после того, как им остаточно прощевай, сказал господин Порошенко Российской Федерации? Ну вот и все. Я это вижу, те вопросы, возможно, да, которые, возможно, украинцы сами себе сейчас задают.
Ну да, вот я вижу здесь стопроцентную зависимость, что они, те, кто отвернулись от нас, те стали жить лучше. Те, кто не отворачивались, те так и живут. Для меня лично так.
Спасибо. Это было мнение нашего слушателя. Еще один звонок приму. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Егор. У меня жена украинка. Регулярно езжу по Украине, по самым разным местам. Не заметил никакого отношения, изменения в отношении к русским людям. В общем, меня везде как принимали, так и принимают. А Россию, в общем и целом, как опасались и недолюбливали, так и есть.
То есть вот среди вашего окружения никаких изменений не произошло?
Моего окружения, в том числе, я очень много езжу на Блаблакаре, например, по Украине, то есть на своей машине с российскими номерами, общаюсь с разными людьми и по-разному, ну, риторика идет, вот она как была такая сдержанно негативная, так она и есть.
А что касается военной риторики, ну, просто социологи фиксируют, что от этого уже устали, но в частности украинцы, ровно поэтому и объясняют, ровно этим и объясняют изменение отношений к России.
Сложно сказать. На самом деле я прям почувствовал, как в Украине за последние 2-3 года сильно снизился уровень жизни. То есть прям такая белая Африка и банановая республика получились. Я думаю, людям, да, действительно уже просто не до того, и как бы выжить.
Спасибо. Это были суждения нашей аудитории. Что касается нашего голосования, 26% говорят, ну, если меняется отношение к России в лучшую сторону, то это славно, 26%. 74% говорят, что уже как будто бы и все равно. Так проголосовала наша аудитория. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и мы в очередной раз возвращаемся к теме ОСАГО. На этот раз тарифы ОСАГО для аккуратных водителей могут быть снижены. Такие поправки в действующий закон предложило Министерство финансов, пишет издание «Ведомости». Ведомство направило свои предложения Центробанку, который регулирует страховую отрасль. В письме говорится, что расчет стоимости полиса ОСАГО должен производиться по новой методике, которая будет учитывать не только стаж водителя и его возраст, но и манеру вождения, в частности, частоту нарушения правил, резкость торможения, перестроения. Предполагается, что фиксировать эти показатели будут специальные устройства, установленные на автомобилях. Ну и также страховщики получат право отклоняться от базовых тарифов, установленных ЦБ, на 30% в обе стороны, в дальнейшем до 40%. В версии регулятора предусмотрен коридор только пока в 20%. Ну и взамен предлагается отменить два поправочных коэффициента, на которые умножаются тарифы. ЦБ – это региональный и коэффициент мощности автомобиля. Минфин и ЦБ уже несколько месяцев совместно работают над проектом реформы ОСАГО. Ее цель – сделать стоимость полиса индивидуальной для каждого водителя вместо нынешних стандартизированных оценок. Насколько это получится, поговорим с Евгением Уфимцевым, исполнительным директором Российского союза автостраховщиков. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так можете пояснить все-таки, что происходит сейчас вот с ОСАГО и насколько это может быть реформировано в ближайшее время?
У нас есть предложение со стороны Центрального банка в рамках указания, которое является первым этапом к справедливому тарифу для водителей. И вот сейчас предложение Минфина, которое как раз в развитии этих предложений Центрального банка является вторым этапом уже законодательным, когда начинают меняться коэффициенты. Поэтому, на мой взгляд, предложение Минфина, оно в русле общей стратегии перехода к справедливым тарифам, и то, о чем говорили страховщики, что сейчас примерно 15% недобросовестных или плохих водителей, по сути дела, оплачиваются 85 хорошими водителями, которые могли бы получить снижение тарифа или там не повышать им тариф, но они платят за недобросовестных автовладельцев.
То есть предложение Минфина – это продолжение рассуждений Центробанка о том, как сделать более удобным, что ли, ОСАГО для рядового автомобилиста?
Да, конечно, да. То есть предложение Центрального банка – это то, что можно сделать вне рамок закона, то есть через указание Банка России расширить коридор, поменять изменения и подходы к молодым водителям, там, да, и сделать более удобным коэффициент бонус-малус, который уже сейчас на первом этапе позволит сделать тариф более справедливым для добросовестных автовладельцев, для большинства. А предложение Министерства финансов – это как раз предложение на будущее, которое уже невозможно было просто указанием Банка России регулировать, которое на следующий год планируется ввести, где отмена коэффициентов по мощности по территории заменяется на коэффициенты, которые как раз вот связаны с нарушением правил дорожного движения, со стилем вождения человека, потому что если машина эксплуатируется и проезжает в год там 100 тысяч километров, а у другого автовладельца там 10 тысяч километров, да, то, конечно, коэффициенты, наверное, страховщик поставит для них разные. И, конечно, плохо, когда вот, еще раз говорю, добросовестный автовладелец сейчас переплачивает за свой полис ОСАГО.
То есть для того, чтобы меньше платить за машину, если поправки Минфина будут приняты, нужно будет как можно меньше ездить, и тогда это будет снижение, не нарушать правил дорожного движения, и тогда это снижение, плюс аккуратно водить. А вот здесь возникает вопрос. Для этого же нужны специальные технические устройства, которые бы фиксировали ваш стиль вождения. Эти устройства должны быть как-то сертифицированы, стандартизированы, ну и с них должны кто-то снимать показатели. Вот это как вопрос будет решаться?
Нет, не всегда. Смотрите, вы назвали один из способов. Действительно, просто способов бывает много. Есть в том числе способы, которые уже проверены страховщиками, которые другими особенностями определяют, насколько человек относится к той или иной группе. То есть нарушение правил дорожного движения, которое указано сейчас в законе, это там, злостные нарушения, то есть пьянка, пересечение двух сплошных. Но простые банальные нарушения, если человек, например, все-таки ни разу не попадал за нарушение правил дорожного движения таких серьезных, но регулярно нарушает правила дорожного движения, превышая скоростной режим, конечно, к нему может применен более высокий коэффициент. Другой же водитель, который в течение года ни разу не нарушил скоростной режим, ну, конечно, ему пониженный режим. То есть не обязательно какие-то серьезные системы мониторинга. Есть и более простые, уже отработанные страховщиками, примеры, как оценивать стиль вождения человека и возможности эксплуатации. Или, например, в семье там один автомобиль и три водителя, которые из года в год вписаны в один и тот же автомобиль, на нем ездят.
Ну, я понимаю, о чем речь идет. То есть, чем меньше штрафов, тем аккуратнее водитель, тем ниже коэффициент должен быть. Здесь все логично.
Или один автомобиль, то есть человек вписан всего лишь в один автомобиль из года в год. Понятно, что для него, и он не совершает ДТП, и семья вписана. Конечно, для них можно сделать понижающий коэффициент. Они ездят на одном автомобиле.
И вот здесь возникает вопрос, можно сделать понижающий коэффициент, дальше дается определенный коридор, там до 40% в одну или в другую сторону, автостраховщики-то будут заинтересованы в понижающем коэффициенте?
Да, да. То есть оценка сейчас страховщиков, мы же говорим от лица страховых компаний как раз, они и говорят, что сейчас как раз в этом-то и проблема. Они вынуждены для добросовестных автовладельцев, то есть не могут применять для них дополнительный сервис или делать скидки, потому что нужно компенсировать аварийную езду других автовладельцев. И на 100 договоров ОСАГО сейчас приходится всего 6% убытка в год, тех автовладельцев, которые совершают эти убытки. Поэтому, да, действительно, у страховщиков появится возможность, и они, насколько мы знаем, готовы к этому, и Центральный банк, и РСА в том числе будут за этим следить, чтобы было равновесие, чтобы были и повышающие коэффициенты, и повышение тарифа, и понижающие коэффициенты, и снижение тарифа для определенных групп и категорий клиентов.
Возможность – это не обязанность. Вы сказали, что и да. Российский союз автостраховщиков будет за этим следить, и Центробанк.
Да, вы знаете,
но принуждать же вы не можете.
Нет, не можем. Но почему мы говорим, что сейчас, наверное, правильно делает Минфин и Центральный банк? сейчас очень хорошая конкурентная среда. На рынке нет уже мега-лидера, который бы мог диктовать условия, под которые бы все подстраивались. Сейчас конкурентная среда, когда есть большая группа компаний, имеющих долю от 5 до 10%, которые активно конкурируют между собой, причем очень активно там, в разных сегментах деятельности. Поэтому мы понимаем, что не только требования Центрального банка, но и живая конкуренция, у нас очень, считаю, конкурентный рынок страхования, который приведет к тому, что страховщики, конечно, будут бороться за хорошего клиента. И раз им будет возможность понижать тариф, они его будут понижать.
Позвольте, я все-таки уточню. Да. Но ведь раньше страховые компании сетовали на то, что ОСАГО априори убыточна, а здесь вдруг будет борьба за хорошего клиента именно по ОСАГО. В чем интерес?
Потому что страховые компании говорят и продолжают говорить на круг. Конечно, ОСАГО является убыточным. То есть тех доходов, которые страховщики, даже став на верхнюю границу, получают от добросовестных клиентов, не хватает для компенсации убытков, получаемых от плохих клиентов. Расширение коридора как раз это и позволит. Да, недобросовестный автовладелец, нарушающий правила дорожного движения, часто попадающий в ДТП, он заплатит больше. Не как сейчас 6-7 тысяч средний там платеж по ОСАГО, а значительно больше.
Это зато добросовестный сколько?
Автовладелец может получить скидку. Но я могу так пример привести вам и сказать, что сейчас, конечно, создается абсурдная ситуация, когда добросовестный автовладелец в Москве, средний взнос там у него 7,5 тысяч рублей, а в регионе злостный нарушитель, там, да, у него коэффициент просто 0,6 территориальный, и он там неоднократно попадал в ДТП, он платит там 5 тысяч рублей. Ну, абсурд.
А сколько он должен будет заплатить? 15? 20? Если он попадает в ДТП?
Это все-таки это на усмотрение рынка и страховщиков. Конечно, разница, когда мы анализировали и смотрели, между добросовестными автовладельцами и недобросовестными составляет там 2-3 раза. И, конечно, система сама отработает, какие нужны на сегодняшний момент тарифы, но по нашим оценкам средний тариф, который сейчас есть на рынке, то есть средний страховой взнос по ОСАГО, он находится на том уровне, который, в принципе, вот, является на самом деле средним. Если колебания и будут, то незначительными там в части его изменения, ну, повышения.
После внедрения этих изменений для страховых компаний ОСАГО перестанет быть убыточным?
На мой взгляд и по моим оценкам, если и первый этап, который сейчас предлагает Центральный банк, и второй этап, который предлагает Министерство финансов, сработают, то действительно для страховых компаний данный сегмент станет нулевым или там с небольшим плюсом.
Спасибо. Это был Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. О тех предложениях, которые поступили со стороны Минфина, о том, как будут модернизировать, изменять систему ОСАГО в Российской Федерации, вы все это слышали. То есть, если вы попадаете в ДТП, превышаете скорость, вас регулярно фиксируют камеры фото-видеофиксации, приходят вам штрафы, то у вас будет повышенный коэффициент. Платили вы сегодня 7, ну, условно, будете платить 14. Ну, так, это грубо, опять же, опираясь на те суждения, которые прозвучали со стороны Евгения Уфимцева. Если же вы водитель, который за весь год не получил ни одного штрафа, ну, вдруг есть такие, который не попадал ни в одно ДТП, то, ну, теоретически платили вы 7, будете платить, ну, 5. Скидка. Удобно вам? Хорошо? Да, наверное, хорошо. Но сколько таких, кто ни разу, например, за год не нарушил? Тоже вопрос. Этим же вопросом задается и наша аудитория. Трушман, например, пишет: а теперь пусть поднимут руки те, кто не получил ни одного штрафа за год. То есть брать будут повышенно почти со всех, пишет Трушман. Ну, если хотите, вот интереса ради среди нашей аудитории. Вы за год не получили ни одного штрафа. 134-21-35. Вы получали штрафы за последний год? Да, получали штрафы. Ну, возможно, регулярно попадаете. Это 134-21-36. Вы за год не получили ни одного штрафа. Самому интересно. 134-21-35. Нет, вы периодически попадаетесь. Это 134-21-36. Подумал о себе. Я бы, наверное, по первому номеру проголосовал. Как-то не странно. Ну что, давайте, 134-21-35. Вы за год не получили ни одного штрафа, и 134-21-36, да регулярно что-нибудь получаете, или, ну да, было, получал. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Вот смотрите, сейчас со штрафами ситуация такая, что не попасть на штраф очень тяжело.
Тяжело, да, камеры, да, да.
Камеры поставят не только на скорость, а вот, знаете, вот там из полосы ты там немножко есть...
На полосность, на скорость, на стоп-линию, да.
Да, я потом даже специально ходил на почту, потому что я по госуслугам смотрел штрафы. Мне даже было интересно, где поставили камеру и где меня, грубо говоря, поймали. Да? Сейчас я намного аккуратнее стараюсь ездить. Но чтобы вообще не ловить, это плохо. Значит, по поводу устройств. Да. Значит, у меня стоит такое устройство, называется телематика. Великолепная вещь. Я езжу спокойно, никуда не тороплюсь. Так вот, стоимость моего, допустим, даже каска с этой вот штучкой, да, снизилась в два раза. Представляете, да? То есть,
выгодно.
В два раза я плачу...
Выгодно.
Да, ну то есть так бы 150 тысяч платил, а так плачу 75. Есть разница в год, да, машина стоит там 3 миллиона. И вот, а я смотрю на других водителей, которые носятся из ряд в ряд, да, там куда-то спешат, что-то там, что-то пытаются кому-то доказать. И реально вот, а еще и таксисты, которые вообще неадекватно ездят в последнее время, это ужас какой-то. Вот всем поставить такие датчики, и кто носится, гоняет, резко поворачивает и перестраивается, кстати, эта система все как раз видит, повышать тариф. Кто ездит спокойно, адекватно, нормально перестраивается, тем давать скидки. И пусть тебе 25% платят за себя.
Аминь, аминь. Все, я остановлю голосование быстро. 28% ни одного штрафа не получали за год, 72% что-то дополучили. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.